и в Яндекс.Эфире.
Программа «Цена победы».
Студия нас уже слышит.
Ну, сейчас, наверное.
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы сегодня выходим в прямом эфире, поэтому не исключены небольшие у нас технические трения, я бы сказал так, мягко. Мы представимся. Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский. Мы, как обычно, ведем эту программу. Но разве что необычно, что мы каждый сидит в своей самоизоляции. А в третьей самоизоляции наш сегодняшний гость Борис Хавкин, доктор...
Добрый вечер.
Добрый вечер, профессор. Профессор РГГУ, и мы, вот когда Борис Хавкин к нам приходит в гости, значит, мы будем говорить о Германии. Это всегда так. И сегодня у нас такая сложная тема передачи, скорее на тему, не название. Да. Сопротивление в штабе группы армий «Центр» на Восточном фронте и генерал фон Тресков. В общем, да. Генерал фон Тресков у нас сегодня главный наш герой, я как понимаю, нашего повествования, вернее, вашего, Борис, конечно, а не нашего.
Нашего общего.
И тогда первый вопрос, но вообще скажу откровенно, мне было удивительно это услышать, mm-hmm. потому что mm-hmm. ну, саму тему, да, что в штабе группы армии «Центр» на Восточном фронте в самый разгар войны некое сопротивление.
Действовала группа сопротивления, да.
Это именно сопротивление гитлеровскому режиму или это сопротивление каким-то решениям, которые принимало там Верховное командование?
Я бы сказал, что это сопротивление гитлеровскому режиму и лично Гитлеру, и решением Верховного командования Вермахта, которое командование выполняло преступную политику Гитлера. Так что это были попытки свержения Гитлера и военного переворота, который бы начался именно на Восточном фронте, потому что Восточный фронт 1941 года был главным фронтом Второй мировой войны. И это была попытка смены всей политической системы Третьего рейха и, наверное, и какой-то путь, неизученный нами историками, путь к новому послевоенному мироустройству. Я бы сказал, что немецкое военное консервативное сопротивление было, как это ни странно, своеобразной частью антигитлеровской коалиции. Хотя никто из историков так, пожалуй, и не трактует этот вопрос. Потому что считается, что антигитлеровская коалиция – это страны, подписавшие Атлантическую хартию. Но я отношу к антигитлеровской коалиции и сопротивление разных стран, и немецкое
и внутреннее
сопротивление,
немецкое.
Внутреннее сопротивление, да.
Ну, вы как историк имеете право на такую трактовку, безусловно. А скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Может быть, все-таки давайте определимся, ну, во-первых, время и место, да, что называется. И, наверное, потом, наверное, вот портрет некий, да, что, кто такой генерал фон Тресков.
Да, время и действие событий Вторая мировая война. Я бы даже начал эти события с 1939 или даже с довоенного 1938 года и завершил бы их летом 1944 года, когда после неудачного покушения на Гитлера военная оппозиция, военное сопротивление Германии было разгромлено. Что касается нашего главного героя, то генерал Хенинг фон Треско – это классический тип русско-германского военного. Год рождения 1901, 16 лет фанэ-юнкер, через 2 года лейтенант, первого Потсдамского пехотного полка, участник Первой мировой войны, кавалер Железного креста второй степени за битву на Марне. После войны, как и вся германская военная каста, человек, оставшийся неудел, который примкнул одно время к корпусу добровольцев, то есть контрреволюционным военным, которые пытались расправиться с германской революцией в 18-19 году. И, видимо, не нашел себя и среди этой группы, и в 20-м году уволился из армии. Казалось бы, все, лейтенант фон Треско так и расстанется с военной карьерой, но дальше его судьба складывалась следующим образом. Он поступил в Берлинский университет и изучал сразу два, казалось бы, очень непохожих друг на друга направления. Он изучал классическую немецкую философию знаменитую и изучал коммерцию и банковское дело.
Можно, при желании это можно связать, конечно.
Да, ну теперь это просто, но тогда как-то это плохо стыковалось. Вот. То есть, видимо, душа тяготела к высокому, а жизнь заставляла овладеть практической специальностью. Но надо сказать, что университет он не закончил. 2 года он учился в Берлине, 2 года он учился в Лейпциге. В итоге бросил университет и отправился в кругосветное путешествие, что тоже неплохо, да? Ну, благо, семья позволяла это сделать. Скажу вам немножко, расскажу о его семье. Дворяне с 14 века, почти все мужчины военные, и большинство из них дослужилось до генеральских чинов. Дед генерал, участник франко-прусской войны, и шеф военного кабинета, еще тогда не кайзера, а прусского короля Вильгельма I, отец, тоже участник франко-прусской войны в чине лейтенанта, и тоже дослужился до генеральских погон. То есть, казалось бы, семейная традиция обязывала оставаться в армии нашего героя, но он ушел из армии, из рейхсфера, Вайборгской республики, ну, потому что рейхсвер – это совсем не то, что кайзеровская армия, слабая 100-тысячная сухопутная армия, без тяжелых вооружений, без генерального штаба, ну, в общем, униженная.
Это то, что Германия было позволено, да, по Версальскому
договору. По Версальскому миру, да, поэтому лучше уж путешествовать. Вот. Банкиром он, кстати, тоже не стал, наш герой. Хотя он, очень странно для прусского аристократа, служил в банковском доме Кана. То есть как-то вот в еврейском банке служить для дворянина германского, даже в ваймарские времена, не очень, что называется теперешнее слово, престижно. Но это тоже была страница его биографии. Значит, из путешествия он вернулся в 24-м году. В 26-м году женился, ну, как положено, на генеральской дочери. Причем это была не просто генеральская дочь, это была Эрна фон Фалькенхайн, дочь генерала Фалькенхайна, бывшего начальника полевого кайзеровского генерального штаба в 1914-16 годах. И, соответственно, пытался вернуться на службу, но в армию попасть было не так-то просто, в маленький рейхсвер. Но тут ему помогла протекция. И не кого-нибудь, а рейхспрезидента Пауля фон Гинденбурга. На минуточку, да? Вот и благодаря протекции президента фон Треско был восстановлен в вооруженных силах, то есть принят в рейхсвер и продолжил там военную карьеру. Отправился в полевые войска недолго, правда, затем служил в Берлине в академии, окончил академию генерального штаба, был причислен к корпусу офицеров генерального штаба, это уже высшая каста, высшая элита германских вооруженных сил, и в дальнейшем его воинская служба была связана с корпусом генерального штаба, он служил в должностях начальника оперативного отдела разных штабов. Сначала в полку, потом в дивизии, потом в армии. И перед войной он был начальником оперативного отдела той самой группы армии «Б», которая на Восточном фронте стала группой армий «Центр». И командовал этой группой армий генерал-фельдмаршал Федор фон Бок, а племянником дяди Федора был фон Треско. Да? То есть есть еще один родственный мотив, хотя я не думаю, чтобы это было определяющим, но это была узкая, замкнутая каста, и все эти люди как-то, их судьбы переплетались и были связаны. Вот так он оказался на Восточном фронте.
А как получилось, если я вас правильно понял, то как бы вот эта оппозиция, что ли, Гитлеру у него проявилась достаточно рано.
Это,
да.
Да? Да, это связано.
А как это совмещалось? С одной стороны, служба,
да?
Но с другой стороны, Виталий, я читал, что на каком-то этапе он даже поддерживал нацистов вот в начале 30-х годов.
Да, я об этом писал, как и
почти германские офицеры. На него риторика Гитлера на ранних этапах действовала хорошо. То есть какой-то момент...
Да, как и на многих германских кадровых офицеров, потому что Треско не был нацистом, он был консерватором, монархистом и милитаристом, что называется. Да? Он был сторонником возрождения армии и величия Германии, а именно это обещал Гитлер, придя власти. Так что на каком-то этапе, где-то в 1933 году, до ночи длинных ножей, как бы взгляды и интересы Трескова совпадали с политической линией нацистов. Он не был нацистом, но он, да, поддерживал Гитлера. А что, Штауфенберг не поддерживал Гитлера в то время? То же самое он писал, что он готов, он, Штауфенберг, молодой тогда лейтенант, готов сражаться за величие Германии под руководством нового ее лидера. Так что это не только лейтенанты, но это и многие старшие офицеры, прошедшие Первую мировую войну уже в солидных чинах, были сторонниками возрождения германской военной мощи, что называется, Германия встает с колен. И в этом плане они связывали свою военную карьеру и свое будущее с Гитлером, но первые сомнения довольно серьезные появились у Треско после ночи длинных ножей, когда был убит генерал фон Бредо и рейхсканцлер генерал фон Шлейхер. То есть люди, которые для Треско олицетворяли рейхсвер, пали вот, жертвами этой самой внутриполитической схватки, внутриполитического заговора, расправы над кадрами армии, которые Гитлер учинил для того, чтобы укрепить свой, я бы не сказал, авторитет, свою власть, да, в армии, потому что, знаете, эти аристократы, которым принадлежал Треско, с одной стороны, вроде бы понимали, что им по пути с Гитлером, потому что Гитлер – это возрождение армии, а с другой стороны, они очень не любили и презирали Гитлера. Потому что Гитлер – выскочка, необразованный, парвеню. Как это так? Канцлер, который вообще даже не немец, а австриец, и к тому же, как может ефрейтор командовать армией и рассуждать на темы, на которые, чтобы рассуждать, нужно окончить Академию Генерального штаба, как минимум, а еще иметь опыт командования. К тому же Тресков, ну, не любил вот этих площадных ораторов, которым принадлежал тогда и Гитлер тоже. Тресков был, ну, что называется, прусский интеллигент, интеллектуал, военный, который был и философом, и немного лириком. Надо сказать, что Треско прекрасно знал немецкую литературу, его любимым поэтом был Рильке, знал наизусть запрещенного в Третьем рейхе Гейне. И вообще как-то вот эта политика нацистов, направленная и не только против евреев, но, в общем, против немцев, потому что объективно Гитлер принижал значение немецкого народа и немецкой культуры, которому он вроде народу льстил и пытался его возвеличить. На самом деле он превращал народ, ну, в пушечное мясо, попросту говоря. Вот. Поэтому первое разочарование – это ночь длинных ножей. И второе, более серьезное, пожалуй, событие, когда Тресков уже перешел на оппозиционные Гитлеру позиции – это чехословацкий кризис. Дело в том, что в 1937 году, когда Тресков служил в оперативном отделе генерального штаба, ну, простым офицером-разработчиком, да, группа офицеров, который был и наш герой, должна была пересмотреть военные планы в отношении Чехословакии в сторону подготовки нападения на Чехословакию. Тресков, как и все военные аналитики, понимал, что напасть на Чехословакию Германия не может, уж тогда она проиграет. Во-первых, за Чехословакию вступится Франция, согласно союзному договору, и, во-вторых, у Германии нет сил даже, чтобы одну Чехословакию в 1937 году победить, одну из лучших армий мира, а тем более Чехословакию в союзе с Францией. Это была авантюра, которая могла бы стоить Германии свободы и привести к новому поражению. И дальше Тресков активно участвует в заговоре, который называется условно заговором Гальдера. Этот заговор связан с чехословацким судетским кризисом и с попыткой Гитлера разыграть эту судетскую и затем всю чехословацкую карту. Но мы знаем, чем дело кончилось, да?
Мюнхеном.
Берлин, да, трижды летал Гитлеру, и в Мюнхене был заключен договор, Чехословакия была предана, выиграл в результате Гитлер, который без войны, только одним шантажом, угрозой военной силы, добился своих политических целей. Тут, кстати, большинство немецких военных высших, которые вроде были в оппозиции Гитлеру, или, по крайней мере, были им недовольны, как-то усомнились про правильность своей точки зрения, потому что, ну, Гитлер выиграл, значит, он что-то такое знает и умеет, чему не учат в Академии Генерального штаба. Вот. Затем Тресков...
Извините, Борис, вы говорили о Гальдере. Это вот тот самый Гальдер, который генерального штаба, да?
Да, Франц Гальдер. Ну, там главным мотором был не Гальдер, а я бы, наверное, назвал имя генерала фон Хаммерштейна. Вот. Но получил в истории этот заговор, название условное, заговор Бека Гальдера или заговор Гальдера. Вот. Но так или иначе, ни военного переворота, никаких событий, связанных с этим заговором, практически не было. Хотя такие планы уже готовились, и на острие главного удара, которого не было, должна была действовать дивизия генерала Гёпнера, танкиста, которая должна была блокировать Берлин, взять Берлин, но ничего этого не произошло.
Речь шла о военном перевороте, фактически.
По существу, да. Войска, которые отправлялись на Чехословацкий фронт, которого не было, да, по планам движения генерального штаба, в основном шли через Берлин. Вот в Берлине они должны были немного задержаться и взять под военное управление, под свою власть правительственный квартал и арестовать Гитлера и совершить военный переворот, и к власти должны были прийти военные, которые, а вот дальше я не знаю, которые должны были как-то изменить политику Германии. Как? На этот вопрос мы ответить не можем, потому что ясной политической программы у военных тогда, да и в дальнейшем тоже, не было.
А как фон Тресков воспринял агрессию против Польши?
В Польше он был всего 2 недели и за штабной должности, и, в общем, воспринял это как военный специалист, как одну из вот еще операций, которые он с успехом до штабной должности спланировал и провел, но никаких ни симпатий, ни антипатий к полякам он не высказывал. То есть он больше, кстати, писал о Франции, которую знал и любил, он прекрасно знал французский и был во Франции в 40-м году. И, кстати говоря, Треско сопровождал французскую делегацию в Компьене, когда Гитлер заставил в штабном вагоне маршала Фоша французов подписать этот унизительный мир, то сопровождающим и переводчиком от Вермахта был тогда подполковник, потом полковник Треско, и даже сохранились эти фотографии, как Треско ведет французов в этот штабной вагон маршала.
Правильно я понимаю, что на момент разгрома Франции он еще не был оппозиционером, и у него не было никаких планов?
Ну, я бы сказал, что он уже был оппозиционером с 1938 года, но после того, как Гитлер с успехом победил, можно сказать, Францию, вот это самое германское фронта военное немножко успокоилось, немножко замолчало, и вновь она активизировалась в связи с нападением Германии на Советский Союз.
Ну да, Франция это был реванш за...
Да, Франция это, ясно, это реванш за Первую мировую войну. Германия считала, или в Германии большинство считали, тем более среди военных, что это справедливая война. Тем более, ну, никаких особых зверств военных во Франции немцы не совершали. Наоборот, они неплохо проводили время в Париже во время оккупации. Вот, а... Что касается Барбароссы, то с первого дня войны против Советского Союза Треско был на Восточном фронте, и тут он увидел то, чего никогда он не видел ни на одной войне из тех, в которых он участвовал. Вот он увидел массовое зверство по отношению к мирному населению и к военнопленным, и... К нему в штаб группы армий «Центр» стекалась оперативная документация, которую, кстати, он визировал. Поэтому, кстати, некоторые историки считают, что чуть ли не Треско был причастен к Холокосту. Конечно, этого не было, но оперативные сфотки «Айнзацгруппы Б» попадали в штаб группы армий «Центр» и визировались в оперативном отделе. Поэтому там и есть подпись и фон Треско. Вот. А Треско был в ужасе от этого и пытался через своего дядю командующего как-то повлиять на СС, тем более, что СС действовали в зоне оперативной ответственности группы армий «Центр», который все-таки командовал фон Бок. Но фон Бок ничего не предпринял для того, чтобы как-то прекратить эти зверства эсэсовцев. Другое дело, что он не допускал участия в них вермахта, но тоже это... На уровне исполнения приказов тоже не всегда было так.
То есть, вот такой вопрос со своими, так сказать, оппозиционными настроениями. Фон Треско был одиночкой или все-таки какая-то попытка какой-то организации, какая-то группа была? Как это все происходило?
Да, это, конечно, Треско не был одиночкой. Это была группа небольшая, группа штабных офицеров в штабе фон Бока, которая группа так и не сложилась в организацию. Я бы именно использовал термин «группа». К этой группе принадлежали такие офицеры, как полковник фон Герцдорф, уполномоченный Абвера в штабе группы армий «Центр», капитан фон Харденберг, личный адъютант и друг, можно сказать, фон Бока, фон Кляйст, один из адъютантов Бока, фон Шлабрендорф, тоже офицер из штаба и адъютантуры, да, фон Бусше, тоже штабной офицер, братья Бёзелагер, Георг и Филипп, и граф Лейндорф Штайнор. То есть, это... при всем желании можно насчитать, ну, человек 9-10
офицеров. Но это все на уровне кухонных фактически разговоров.
Это
да?
На уровне штабных курилок в Смоленске, в штабе группы армий «Центр». Это были доверительные беседы, не более того, но... Что интересно, эти люди уже тогда нашли друг друга и нашли взаимопонимание. И что очень важно, если вы обратили внимание, я называл имена, это почти все были дворяне. Это были люди, которые принадлежали к военной элите еще до гитлеровской Германии. И это были люди все, как прошедшие Академию Генерального штаба, и люди, как штабные офицеры, имевшие больше информации, намного больше информации, скажем так, чем полевые офицеры где-то там на уровне полков, батальонов, рот.
Но все-таки, Борис, наступил момент, когда от разговоров в курилке фон Тресков принял решение, что нужно физически устранить Гитлера, то есть убить диктатора. Вот когда это произошло?
Это поздняя осень 41-го года.
То есть довольно рано?
Рано или поздно, по крайней мере, летом еще Тресков к этому решению не пришел, а позднюю осенью это какие события? Это убийство евреев в местечке Дубно на Украине. Да, это убийство Айзенцгруппой Б еврейского населения Борисова. Это создание лагерей для военнопленных советских, которые лагеря были выведены из норм гуманитарного военного права и которые представляли собой скопление людей, обреченных на смерть от голода и болезни.
Мы продолжим. Через пару минут после выпуска новостей и вернемся к этому ключевому моменту, когда было принято решение о физическом устранении Гитлера. А сейчас мы прервемся на новости.
Да.
Программа «Цена победы».
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Из трех самоизоляций. Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский. Мы как ведущие. Наш сегодняшний гость, профессор РГГУ, доктор исторических наук Борис Хавкин из своей самоизоляции. Добрый вечер. Мы сегодня говорим о генерале фон Тресково и о сопротивлении среди немецких офицеров в штабе группы «Армии Центр», фактически гитлеровскому режиму. И это происходило, мы, в общем-то, мало об этом что знаем, известно из событий 44-го года, покушение на Гитлера. Это как бы довольно широко известный факт. А вот все остальные заговоры против Гитлера, они как-то меньше известны. И вот об одном из них мы фактически сегодня и говорим. И мы дошли до того, что осенью 41-го года у фон Тресково родился план по устранению Гитлера.
Идея.
Я прошу прощения, Борис, я и в первой части забыл сказать, что сегодня у нас такой прямо эфир, не только прямой радиоэфир, но мы сегодня и в Ютьюбе. Поэтому, если кому интересно нас посмотреть, милости просим. Да, Борис, извините.
Да, спасибо, продолжаем. Да? Значит, осень 41-го года. Что делает Тресков? Он отправляется прежде всего к командующему, своему дядю, и убеждает фон Бока в необходимости отменить приказ о комиссарах и приказ об ответственности войск в зоне Барбаросса. То есть те самые преступные приказы Гальдера, которые лежали в основе вот этой политики военных преступлений Вермахта на Восточном фронте, получает ответ: нет, я не могу это сделать, иначе меня выкинут, отправят в отставку в лучшем случае. И племянник своему дяде возражает: лучше почетом уйти в отставку и сохранить совесть, чем стать военным преступником. И вот после того, как командующий отказывается что-либо сделать, Тресков начинает предпринимать свои усилия, действовать самостоятельно, не надеясь на своего высокопоставленного родственника и на его покровителей в Берлине. Значит, Тресков как офицер оперативного отдела, делает так, что эти приказы, преступные, назовем их прямо, приказы по вооруженным силам, не поступают в подчиненные ему войска. Это, кстати, не значит, что эти войска не совершали военных преступлений, но приказ о комиссарах официально в группе армий «Центр» в 41-м году так в действие и не вступил. Дальше. Сентябрь 41-го года. Попытка установить контакт с берлинской группой сопротивления, в общем, успешная. То есть Трескон начинает вести переговоры во время своих визитов в Берлин, довольно частых, с Карлом Гёрделером, руководителем штатского сектора сопротивления, и с группой генерала Остера, это Абвер, и понимает, что есть единомышленники и в Берлине, и как раз именно Гёрделер дает какое-то политическое направление всему этому уже оппозиционному, не хочу сказать движению, но оппозиционным настроением в штабе группы армий «Центр» на Восточном фронте. Значит, идея такая. Сделать так, чтобы германские войска на Восточном фронте, сохраняя полную боеспособность и отражая контрудары Красной армии, продолжая наступление по плану Барбаросса, напомню вам, что осенью 41-го года немецкие войска были под Вязьмой уже, да, и они в то же самое время должны откомандировать какую-то часть, опять речь идет о Гёбнере и его танкистах, в Берлин для совершения государственного переворота, но сделать это так, чтобы не поссорить армию и СС, потому что иначе СС захватит государственную власть, и от устранения Гитлера, в общем-то, никакого проку не будет. Абсурдный авантюристический план. Но, тем не менее, политическая цель определена устранить Гитлера, так как это было вот во время чехословацкого кризиса. Трескоф повторяет свои слова о том, что Гитлера я пристрелю как бешеного пса, ни больше, ни меньше.
То есть речь шла именно о физическом уничтожении фюрера.
Физическом уничтожении, именно так. Пристрелить. Здесь иначе это понять невозможно. Пристрелить как бешеного пса. Вот. Что происходит под Вязьмой, вы знаете, несмотря на то, что Красная Армия все же отступила, потери немцев были колоссальные, и генерал Гёбнер, который наступал под Вязьмой, свою задачу так и не выполнил. И в дальнейшем его дивизия была разбита под Москвой в декабре 41-го и в январе 41-го года. Танковая группа Гёбнера прекратила свое существование. Вся ответственность за поражение под Москвой Гитлер всю ответственность возложил на фон Бока и Гёбнера. Оба были отозваны. Гёбнер был с позором выгнан из армии за трусость и неподчинение приказам. Ну и продолжил дальше оппозиционную антигитлеровскую деятельность. А фон Бок был с почетом отправлен в отставку и жил в своем имении в Восточной Пруссии. Но так или иначе, провал Блицкрига под Москвой, как это ни парадоксально, повлиял на планы заговорщиков в Берлине. Да? Вот, получилась очень странная ситуация, потому что новый командующий фон Клюге оказался не таким простым орешком, как фон Бок. Да? Потому что фон Бок, он прямо заявлял о том, что он выполняет приказы и все. И пусть эти офицеры говорят что угодно, но они обязаны служить родине и фюреру. Вот. А фон Бок, то есть фон Клюге, оказался, что называется, умным ганцем. Ну, его звали Гюнтер фон Клюге, но солдатский юмор переименовал его в Ганса Гюнтера или просто Ганса фон Клюге. Дело в том, что умный ганс – это прозвище лошади цирковой. Да? В Гамбурге якобы была замечательная цирковая лошадь, которая умела считать. и копытом отбивало, сколько будет 3+2. Вот. И, значит, примерно таким же хитрым, как эта лошадь, был новый командующий, который, с одной стороны, служил и верно служил Гитлеру, с другой стороны, позволил этим господам-офицерам из штаба, своего штаба, в общем-то, создать антигитлеровскую группу сопротивления. И знал обо всех планах этой группы, потому что в группу входили почти все его адъютанты, адъютанты фон Клюге. И вот штаб Клюге, лейтенант фон Шлабрендорф, друг Трескова и адъютант нового командующего, привозят на переговоры Карла Гёрделера. Очень интересная встреча происходит в ноябре 1942 года. Под Смоленском в лесу эти два господина, генерал и отставной политик, прогуливаются тет-а-тет и ведут некие разговоры, в результате которых, по крайней мере, так решили офицеры из штаба нового командующего, фон Клюге склонился на сторону заговорщиков. Но умный Ганс был слишком хитер, чтобы принять однозначно какую-то позицию. С одной стороны, он не выдал заговорщиков и, в общем-то, создавал некие благоприятные условия для их деятельности. С другой стороны, он передал в Берлин вскоре, чтобы путчисты на него лично не рассчитывали. Но это не значит, что, мол, у них нет других людей, на кого они бы могли рассчитывать в его штабе. Да? Вот 30 октября 1942 года, 60-летие Клюге, Гитлер делает ему подарок, дарит огромную сумму по тем временем денег, в долларах около 100 тысяч тех американских долларов, да, ну, может быть, тем самым и покупает расположение Клюге, может быть, дело и не в этом, а в том, что Клюге, ну, играл двойную игру некоторую в этой самой политической игре, вот, но Клюге говорит Трескову, что вы можете рассчитывать, например, на моего сына. А его сын был офицером в 12-й дивизии, расположенной в Вильно, и что там тоже есть сторонники заговора. Потом формируется очень интересное воинское соединение, это кавалерийский, сначала эскадрон, а потом кавалерийский полк при штабе группы армий «Центр», которым командует полковник Гёзелагер. Это такой экспериментальный полк Абвера, который выполнял разные специальные задания. Не только охранял штаб, да, но и использовался, ну, официально он использовался для борьбы с партизанами, на самом деле он готовился для военного переворота в Берлине, этот самый полк Гёзелагера. Вот, и число офицеров растет, которые выступают на стороне заговора. Ну, что значит растет? Я могу примерно назвать около двух десятков имен, да. Это, конечно, не так много, но это уже не один фон Треско, да.
Все-таки они ведь предприняли и попытки убить Гитлера.
Да, я об этом сейчас вам расскажу.
То есть это же не были только разговоры.
Не были разговоры. Значит, да. План был такой, наконец, о конкретных военных планах. Генеральный штаб для того и должен, и нужен, чтобы придумывать разные планы. В данном случае план был такой. Выманить Гитлера в штаб группы армий «Центр» и там его убить. Очень простой, примитивный план. Да. И но это не должно было случиться уже в 43-м году, весной.
То есть еще даже до Курской дуги?
Еще до Курской дуги, да. Март 43-го года. Вот. Действительно.
Но после Сталинграда уже.
Да, конечно, после Сталинграда. Действительно, этот план в чем-то был удачен. То есть удалось командующему, ну, не выманить, а пригласить, да, Гитлера в свой штаб. И Гитлер действительно прибыл в штаб фон Клюге, но Клюге не был бы таким уж, да, не был бы хитрым ганцем, если бы не сказал своим офицерам следующее. Здесь, на территории моего штаба, Гитлер мой гость. Дальше ваше дело, господа. То есть, а офицеры не посмели, так сказать, совершить покушение, собственно, во время торжественного банкета в офицерском казино, хотя стрелки для этого уже были заранее подготовлены. Вот, а план был такой. После того, как Гитлер отправится из штаба на аэродром, чтобы улететь или в Берлин, или в Винницу, на него, на Гитлера, эскадрон, конный эскадрон сопровождения из полка кавалерийского Безелагера совершит нападение. Эскадрон офицера по фамилии Кёниг. Вот. И кортеж Гитлера будет атакован, неожиданно, естественно, потому что, мол, никто об этом заранее не знает, и Гитлер будет или уничтожен, или взят в плен, и дальше судим уже в Берлине и приговорен к смертной казни. Так или иначе, идея казнить Гитлера все время в этих планах присутствует. Вот. Лучше, конечно, было бы этим кавалеристам немедленно расстрелять своего фюрера на месте. Вот. Но, значит, этот вот план не удался.
Я понимаю, что они просто в последний момент дрогнули.
А кавалеристы не просто дрогнули, а просто план был изменен. По одной простой причине. Гитлер прилетел в штаб фон Клюге без рейхсфюрера СС. А что это значит? Это значит, если убить Гитлера, власть автоматически переходит к Гиммлеру. То есть к СС. Это значит и расправа над заговорщиками, и продолжение войны, и военных преступлений, и расправ, и так далее, и так далее. Значит, нужно и того, и другого убивать, уничтожать, как угодно, но вместе, чтобы расчистить военным путь к власти, к военному перевороту. Но был запасной вариант, это известный вариант с двумя бутылками коньяка.
С самолетом.
Да, самолет, вот, в котором прилетел Гитлер и вылетел из Смоленска. Это Фоки Вульф Кондор Шлабрендорф передал полковнику Бранту, адъютанту Гитлера, который сопровождал его в этой поездке, коробочку небольшую, а именно якобы две бутылки коньяка, карточный долг, который нужно было передать в Берлине генералу Штифу. Еще один заговорщик в Берлине, который знал прекрасно вот об этих событиях и сам был активным заговорщиком. Ну что, Брандт, конечно, взял этот небольшой груз, да, и готов был его передать, и в самолете поместил эту посылку в багажное отделение, где детонатор от холода не сработал. По крайней мере, версия такая. И как только в штабе в Смоленске узнали, что самолет с Гитлером благополучно приземлился, Шлабрендорф лично немедленно следующим самолетом из штаба вылетел в Берлин, чтобы забрать у Бранта злополучную коробку с коньяком, пояснив Бранту, что, мол, извините, по ошибке передал не те бутылки. Перепутал. Вот. Ну, так получилось, да. Удалось забрать, и, в общем, это дело прошло без последствий. Кстати, полковнику Бранту дважды удалось спасти жизнь Гитлера. Один раз вот в Смоленске, другой раз во время покушения 20 июля 1944 года. Именно Брант оказался с тем человеком, который случайно отодвинул портфель с бомбой Штауфенберга и убрал этот портфель за дубовую ножку стола. Просто он споткнулся об этот портфель, ну и убрал его с дороги. В результате взрыва Брант был убит, а Гитлер лишь очень легко ранен. Вот. Так что такой случай. Но это было покушение 13 марта. А 20 марта, после неудачи этого покушения, в Берлин вылетает доверенное лицо Тревского, полковник фон Герцдорф, который должен был взорвать себя вместе с Гитлером во время посещение Гитлером выставки трофейных советских вооружений в берлинском Цейхгаузе. Группа «Армицентр» устраивала вот эту самую выставку, и на выставке должны были быть, естественно, офицеры этой группы, чтобы провести для Гитлера такую небольшую экскурсию. В шинели Герстофа была часовая мина, поставленная на 10 минут. А Гитлер пробыл на этой выставке всего 2,5 минуты. И не стал никого слушать, пробежал по Цейхгаузу от одного входа в другой и мгновенно исчез. И полковник Герстов еле успел убежать в туалет, чтобы разрядить взрывное устройство, но тоже успешно. То есть он остался взрыва не было, и Гитлер уцелел и на этот раз. Да? Следующая попытка. Это конец лета 43-го года. Тресков совместно с полковником Шлавбрендорфом, майором Эрценом, придумал очень, как им казалось, военным, военную хитрость. А именно, было решено в Берлине встретиться с бывшим послом Германии в Советском Союзе графом Фридрихом Вернером фон дер Шуленбургом, а Шуленбург был сторонником добрых германо-советских отношений, и Шуленбурга прекрасно знал Сталин лично и знал Молотов лично, и уговорить старика Шуленбурга прибыть в штаб группы армий «Центр», где разведчики Абвера должны были его немножко инструктировать, подготовить, а затем перевести через линию фронта для того, чтобы Шуленбург вступил в переговоры с советскими властями, был бы доставлен в Москву и встретился бы с Молотовым, а лучше со Сталиным и Молотовым, и начал переговоры о сепаратном мире с Советским Союзом по образцу вот добрососедских германо-советских отношений 1939-1941 годов. Конечно, тоже авантюра, но старик Шуленбург был согласен. Он прибыл в этот штаб. Но как прибыл, так и убыл, как говорят военные. То есть Треско понял, что эта авантюра не имеет никаких шансов на успех. И тем более из Берлина военным не рекомендовал, а точнее просто запретил предпринимать эту попытку политический руководитель заговора Карл Гёрделер. Так что эта попытка не расправиться с Гитлером, а заключить сепаратный мир, не удалась. Но для нас это очень важно, что группа офицеров на Восточном фронте в штабе группы армий «Центр» планировала сепаратный мир с Советским Союзом. А не так, как у нас многие в историографии утверждают, что все германское консервативное военное сопротивление, условно деятели 20 июля 1944 года, выступали за то, чтобы заключить сепаратный мир на Западе, а затем навалиться всем на Советский Союз. Это не так. Ну, у заговорщиков не было единства по этому вопросу, но, по крайней мере, группа фон Треско, взгляды которых в Берлине, кстати, разделял и Штауфенберг, были сторонниками заключения мира на Востоке Советского Союза.
Борис, у нас не так много времени остается, там где-то минут 4, по-моему. Что вы, значит, следующий, как я понимаю, его акция, это было уже участие вместе со Штауфенбергом, да, в...
Ну да, это была попытка приспособить план «Валькирия» для государственного переворота. Идея, кстати, принадлежала Трескову, но реализована была Штауфенбергом. Что было с успехом?
Они были знакомы между собой, да?
Ну, они были друзьями, не просто они были знакомы. Это была одна и та же группа, просто один офицер был в Берлине, другой был на Восточном фронте. Вот дальше покушение сентября 43-го в Растенбурге. о чем у нас вообще не знают, ну, потому что покушения и не было, да, планировалось убийство Гитлера в Растенбурге, но бомба, установленная заговорщиками, преждевременно сработала, и все было представлено как несчастный случай. То есть бомба была заложена в водонапорную башню, и как бы там перепады давления, эта башня была разрушена по техническим причинам. Дело в том, что следствие вели офицеры Абвера, полковник Абвера Шрадер, который сам был связан с заговорщиком. Дальше. 21 ноября 1943 года. Новая шинельная попытка покушения. Молодой капитан фон Дембусше, красавец, был выбран в качестве живого манекена для демонстрации новой военной униформы Гитлеру. И прибыл с этой целью в Берлин. И в шинели господина фон Дембусше было уже две бомбы, в отличие от попытки Дерсдорфа, у которой была одна бомба в шинели. И план был очень простой. Когда Гитлер придет на эту демонстрацию, живой манекен должен был к нему приблизиться и взорвать себя вместе с Гитлером. Срыв попытки, связанный с тем, что накануне этих событий английская авиация совершила налет на Берлин, и тот склад, где было это новое военное мундирование, просто сгорел, был разрушен, и Бурше, несолоно хлебавший, отправился на Восточный фронт, где вскоре и погиб.
Минутка у нас осталась.
Ну что, надо подводить итоги тогда, да?
Да, да.
Да. Он же покончил с собой после заговора 44-го.
Да, после заговора 20 июля, через неделю, то есть 21 июля, простите, через день, да, 21 июля 41 года в районе Белостока Треско совершил самоубийство, потому что знал, что он обязательно будет арестован после провала заговора, и не стал ждать, пока за ним придут, и инсценировал гибель от вражеской гранаты. И был с почетом похоронен в Берлине. Затем 4 августа 1944 года имперский народный трибунал объявил Трескова военным преступником и участником заговора. И труп, уже похороненный из семейного склепа, был извлечен нацистами. Они привезли тело Тресков в концлагерь Заксенхаузен, демонстративно там его хоздили. После этого прах развеяли. Вся семья была репрессирована. Его брат, тоже офицер, был заключен под превентивный арест. В общем, такая трагическая история. Да? Надо сказать, завершаю, что судьба Трескова показательно, это судьба всего консервативного военного сопротивления, которое не могло закончиться успехом, потому что оно было изначально обречено. Но велика была моральная сила этих людей. Они спасли, так или иначе, честь своего народа, показав немцам, что среди них есть люди, которые готовы ценой своей жизни устранить диктатора и спасти, да, Германию от неминуемой катастрофы. Сделайте
спасибо. Спасибо.
Спасибо большое,
Борис. Времени больше нет. Да, это была «Цена победы». До встречи через неделю. Новости.
Программа «Цена победы».